да? То есть любое нарушение воли Божьей, оно является грехом. Да? Поэтому один из апостолов в послании своих пишет, говорит, кто разумеет дело добро не делает, тому грех. Тоже как будто. Ничего же не натворил. Нет, он говорит, знаешь, как делать добро, но не делаешь. Потому грешишь. Понимаете? Вот такая вот интересная вещь. В итоге, когда он так говорит, часть аудитории, которая соображает, настораживается, и что? И говорит богохульство. Верно говорит. Если это человек. Если это по-человечески просто, человеческий уровень. Но он говорит, чтобы вы понимали, что я могу прощать грехи. Как вам кажется, что легче сказать парализованному человеку, если я человек по-вашему, что легче сказать парализованному человеку? Встань и ходи, или прощаются тебе грехи? По-человечески ни то, ни другое невозможно, но говорит, чтобы вы знали, что сын человеческий имеет власть на земле прощать грехи, вот, пожалуйста, вам. Вставай и ходи. И, конечно же, это такое вот нехитрое такое уравнение с двумя неизвестными, оно, в общем-то, решаемо. Да? Ответ очевиден. Логика, если включить здесь логику, то все очень просто. То есть, если он на самом деле может встать, сказать парализованному, вставай и ходи, и тот встанет и пойдет, то, соответственно, и грехи прощать он тоже может. И обращение сынок его тоже правомерное. Потому что, по большому счету, он кто? Он Бог. Потому что он отец этого человека. Да? То есть, он его небесный отец, скажем так, да? Да, потому он может так обращаться к нему. И потому он может прощать грехи, потому он на самом деле, вот как бы сказать, вот так вот сообразить было, не, ну как бы логически было несложно. Но слишком страшный очевидный ответ, он людьми тяжело воспринимается. Поэтому как бы сказать, Христос обращается вначале вот к этим вот к умным людям, фарисеям. Сразу после этого идет сюжет, когда он начинает общаться с кем? С мытарями и грешниками, да, так называемыми людьми. То есть он начинает работать уже совсем другой частью аудитории. То есть вы представляете, да, какой разбег, да? Сначала люди очень благочестивые и, скажем так, интеллигенция, да, а потом люди совершенно безбожные и худшая часть нации, да, что называется. После этого он встречается с... И, кстати, что с этими мытарями и грешниками? Он тоже их не отвергает. Он говорит, я пришел как врач спасти этих людей. Я пришел призвать их к покаянию. То есть я могу их исцелить, да, вытащить, ну, и вытащить их из их пороков, из их грехов. То же самое. После этого встреча с кем? С учениками Иоанна Крестителя. То же самое. И он с ними тоже беседует. То есть люди, которые вот, ну, как бы сказать, люди, которые вот, ну, несмотря на то, что учил Иоанн, то есть пошли, за что Христос придет после него, но они пошли вот за Иоанном и с ним остались. То есть им понравилась эта яркая личность, очень, на самом деле, яркая личность, очень колоритный, очень сильный, очень волевой, и они остаются возле Иоанна до последнего, несмотря ни на что. И даже приходят к Христу с претензиями, что это ученики твои тут не постятся, как мы постимся. Мы же вроде так за покаяние, мы же вроде так за благочестие, да? И он им тоже словами Иоанна говорит о том, что жених уже здесь. Потому что Иоанн это учил таким образом. Одна из его проповедей, которая до нас дошла, записанная, проповедь Иоанна Крестителя, она как звучала? Когда его спросили, не ты ли Христос, он сказал, что имеющий невесту – это жених. А я друг жениха. Да? Вот. И когда он закончил, говорит, да, ему нужно расти, мне умоляться и так далее, да? Вот, поэтому, когда вот такие вот, ну, как сказать, когда Христос говорит, он тоже объясняет им, кто он такой. И книжникам объясняет, кто он такой, и грешникам объясняет, кто он такой, и вот этим вот ученикам Иоанна объясняет, кто он такой. И в итоге там заканчивается там несколькими исцелениями, конец которых, вот этих вот там исцеления этой самой. Исцеление женщины очень тяжело больной, потом воскрешение маленькой, вот это, ну, девочки-подростка, потом исцеление слепого, исцеление немого. И когда люди видят все это, слышат, они говорят, никогда не было такого в Израиле. Да? 33 стих. Да? Народ удивлялся и говорит, никогда не было такого явления в Израиле. То есть все, все подталкивает их к тому, чтобы на самом деле осознать и задуматься над том, что, над тем, что Христос это не что-то такое очередное. Да? Потому что было много пророков, и Христос не очередной пророк. Да? Даже Моисей был, да? но Христос не очередной Моисей. Да? Он как Моисей, но он больше. Верно? Это самое. И там вообще то есть, все то, что вот здесь происходило, там, то есть он, ну, как бы до этого, это ну, не похоже на то, что происходит сейчас. По своим масштабам, по удивительности, по силе, по чистоте и так далее, и так далее. И это все, ну, на самом деле, заставляет людей задуматься, что Христос больше, чем пророк, больше, чем какой-то там великий, там, еще что-то такое. То есть вот такие вот вещи. Вот. В итоге Христос, озадаченный и озабоченный огромным количеством людей, которые стекаются к Нему, Он говорит ученикам, что жатвы много, а делателей мало, и потому просит их молиться о том, чтобы Бог выслал делателей на жатву свою. Кстати, 10 глава, она как раз посвящена тому, как Христос, ну, забегая вперед, как раз она связана с этими стихами непосредственно, скажу так, пока что, не открывая слишком много. Да? Он говорит ученикам, молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою. Естественно, подразумевая, что молитва должна приготовить их самих для дела жатвы. Да? А жатва это что? По факту сбор урожая какого-то. Да? В данной ситуации это слово используется в переносном смысле для того, чтобы ну, рассказать о том, что Бог хочет собрать людей к себе из Израиля, спасенных. Да. Хорошо. Немножко вспомнили, да? Да. Хорошо, читаем 10 главу. Смотрите, 10 стих, 10 глава, извините, с 1 стиха. Вот, и там на самом деле еще так указано, что вот Христос, Он посылает, ну, в смысле, вот эту молитву Он, ну, воплощает в жизнь. То есть, на самом деле, делателей мало, жатвы много, Христос один. И несмотря на то, что Он Бог, Он в данном случае, в теле Иисуса Христа, Он ограничен. Очень сильно, да? Ограничен именно вот, ну, как сказать, какой-то географический торт с точкой на карте, да? Потому что если он в Капернауме, он только в Капернауме. Если он там в Назарете, он только в Назарете. Если он там пошел куда-нибудь там, в этот самый, куда-нибудь там в Магдалу и там, или в Саиду, или еще куда-нибудь, да, то он только там, да? В других местах его нет и ничего не происходит. Верно?
Да.
Да. И у него, опять же, не знаю, насколько громкий голос у него был, но учтите, что отсутствие усилительной аппаратуры в те времена, и количество помещений, которое может вместить человек, да, и точнее, ну, сколько там, маленькие помещения, в которых количество людей ограничено, или где-то на улице, где тоже толпа может собраться большая, но услышат далеко не все, поэтому... Тяжело, да? И проблемно. А людей очень много. Желающих услышать очень много. Потому что к Христу идут люди. Много-много людей. Каждый день. Так что даже ему отдохнуть некогда. Устает жутко. Спит в лодке, когда его водой поливает буря. Волнами. Да? Это нужно как устать? Чтобы даже водой тебя не смогли разбудить. Это уже очень сильно надо устать. То есть вообще с ног, что называется, валиться. Вот, представляете? Себе такую картину. И вот он, что он делает? Он призывает, 10 глава, 1 стих, призвал 12 учеников своих, дает им власть над нечистыми духами, чтобы изгонять их и врачевать всякую болезнь и всякую немощь в людях. Да? То есть он передает им, делегирует им вот эту вот власть и говорит, то есть вы, я вам даю эту власть, идите, делайте. Они это делают своими силами? Нет. А властью его... которую он им дал, власть имени Иисуса Христа. Хорошо. И дальше он этот перечисляет, Матфей перечисляет 12 же апостолов с имена сути. Первый Симон, называемый Петром, то есть, ну, практически, кого он призвал возле Галилейского озера, и Андрей, брат его. Яков Завидеев и Иоанн, брат его. Это четверо рыбаков, которых он призвал возле Галилейского озера, прямо, что называется, от сетей и лодок. Помните, да? Вот. Далее. Филипп и Варфоломей. Филипп и Варфоломей. Не знаем таких, не слышали. Ну, в смысле, знаем, что есть, но что делали, не знаем. Фома тоже личность известная, но не по хорошему поводу. По поводу чего? По поводу своего неверия, он сомневался, что Христос воскрес. Да? Кстати, вот это слово Фома, это даже не имя, а это прозвище. Переводится близнец с арамейского. То есть, ну, вообще, то есть, просто близнец.
А?
У него какой-то был брат, да, но кто он, где он, и так тоже чего непонятно. Да? Фома, который, ну, это Фома, это близнец просто.
Так как и Петр Камень, так и Фома близнец. Петр Камень.
Да, Петр Камень.
Да, Фома. Или скала.
А Фома
близнец.
Фома близнец. Да. Но это самое. Но Петр Камень, он потом уже получил название Петр. Да? До этого он был это самое Симон. Симон имеет эту расшифровку. Да?
Это уже не Симон, Шимон.
Шимон, да, Шимон. Как сейчас до сих пор.
Камень это
Шимон.
Как бы прозвище, а близнец это нормальное, да. Чей-то близнец.
Чей-то близнец. Значит, Фома, дальше, Матфея мы-то, вот мы читаем, собственно, его вот этот вот, да. Яков Алфеев, было много Яковых, потому их называли по имена, еще добавляли имя отца, чтобы не путать. Потому что Яков, если у него прозвища не было, то тогда его добавляли к имени еще, ну, отчество, что называется, да. Яков Алфеев. И Левий, прозванный Фаддеем. Симон Канонит, или же в некоторых рукописях Симон Зелот. То есть Симон был Петр, да, вот который был камень Петр, да. А этот был, у него было другое прозвище, прозвище Зелот. Кто такие Зелоты, знаете? Да, это было патриотическое еврейское движение за освобождение, то есть подпольное, ну, в смысле, такое партизанское патриотическое движение против власти Рима, да. Они, как бы сказать, они, причем не просто против власти римлян, но против засилия язычников и языческого. То есть они...
За чистоту нации.
Да, за чистоту нации. Да, такое было движение, скажем. Вот, они, основной их метод было это насилие. То есть они, ну, были современным языком, мы сегодня назвали террористами. Они были в подполье, и они, ну, метод их борьбы был террор. То есть они наводили страх. Наводили страх на римлян, потому что сделать они с ними ничего не могли, они просто их терроризировали. То есть они резали втихаря римских солдат, они резали мытарей, которые служили Риму, они резали, так скажем, приверженцев того, в смысле этих, ну, власти или лояльно относящихся к власти, или поддерживающих власть вот такую. То есть они, может быть, там могли, ну не просто резали, это крайний случай, но могли так по-другому пакостить, что-то сжечь, как-то это самое, там, камнем запустить, в самом лучшем случае, из-под тишка и так далее. Вот. Поэтому удивительное дело, среди учеников Иисуса Христа обретается и вот этот Симон Серович, как сегодня бы его прозвали, или Симон Зелот на тот момент. Дальше, кто там еще есть? Перечисляется. Иуда Искариот. Кстати, Искариот это тоже не фамилия, это место, он из Кариота. Да, он Иуда из Кариота. А у них была конкретная своя задача, верно?
Да.
Они были посланы, все 12, без исключения, да? А? Только к евреям. Они были посланы конкретно для служения только евреям. И они были, как это сказать, и они потом, как Христос объяснял, будут судить эти же евреи, 12 колен Израиля, и будут судить эти самые апостолы. Да? То есть они, им, вот это их было служение, это их была часть. Да? Через некоторых из них Господь действовал и среди язычников также. Насколько, не знаю, потому что, допустим, служение Петра в отношении язычников мы читаем, там проскакивает, да? Он первый идет проповедовать в дом язычников среди апостолов, да, Корнилию, но который живет на территории Израиля. Потом мы встречаем в Коринфе там коалицию, которая говорят, что мы как раз вот последователи Петра. То есть, судя по всему, он как-то доходил аж до туда. Да? Вот, это самое. Но основное их служение все равно оно было сосредоточено на Израиль. Да? И смысл на самом деле этого служения было наставлять иудеев. Верно? Верно. Это не значит, что Господь не любит язычников и не собирался ничего язычникам делать. А это значит, что есть у Бога просто очередность и план. Да? Вначале Иерусалим, потом Самария, а потом уже и другие язычники, другие народы. Да? И для этого он использовал кого уже? Евреев, других евреев, которые рассеялись из Иерусалима и пошли проповедовали там. И апостол язычников, как вот Вера говорит, да, на самом деле назван кто? Апостол Павел, которого он призывает, я верю, вместо Иуды. А, вот такая вот интересная история. Поэтому вот 12, мы, потому мы говорим, одних знаем апостолов, других не знаем. То есть одних Господь использовал для составления Писаний, других использовал немножко для, для каких-то еще действий, но все вот эти 12, они, ну, как сказать, их задача была служить евреям и сформировать начало, исток или ядро первого, что называется, апостольской церкви, с которой должно было начаться движение Божье по всей земле. Вот и все. Это их основное задание. Я считаю, честно считаю, что все вот эти вот истории о Фоме в Индии и Андрее в Архангельске несколько преувеличены. По причине того, что, ну, как сказать, не особо было у них и возможности, и время до туда добраться. Потому что даже апостол Павел с его энергией неуемной и призванием, он дошел всего лишь до Рима. Так вот, в отношении апостолов, да, мы с вами читаем, вот и конкретно 12 вот этих вот людей. Он собирает их и дальше... 5 стиха говорит, сих 12, вот эти 12 конкретных, которые мы числили, которых мы знаем, кого-то, которых не знаем, они очень разные, да, он этих людей набирает, и 5 стих послал Иисус и заповедал им, то есть он им сказал, на путь к язычникам не ходите, в город Самарянский не входите. Почему? Потому что мы говорили, не потому что Бог их не любит, а потому что есть план. 6 стих. «А идите наипаче к погибающим овцам дома Израилева». Да? То есть такой очень интересный момент. Я вот смотрю, когда Господь дает задание ученикам, я думаю, что, возможно, это к нам тоже, Он просит, ну, есть такое вот, ну, как бы сказать, можно перевести это на язык, не распыляться. Да? То есть это, ну, как сказать, возьмите конкретно что-то сначала главное и этим займитесь. Да? А не так, чтобы все кругом, да? Он же не сказал, вот ты 12 там, вот, ты идешь на север, ты на юг, пока не упрешься в Тихий океан, а ты в Атлантический там, а ты это самое, пока в Северный Ледовитый не упрешься на север, да? А ты пока там, да, этой самой, до Антарктиды не пойдешь. Вот. То есть он их просит не распыляться, да, он их на самом деле как-то так вот очень компактно, да, собирает и дает им очень такую конкретную цель. Не надо ни к самарянам, не надо ни к язычникам, хотя и те, наверное, уже любопытствуют, и тем что-то надо. Да? У них тоже есть больные, у них тоже есть вопросы, у них тоже есть много, как бы сказать, моментов, куда можно применить себя. Да?
Вот. Жажда по Богу.
Да, жажда по Богу тоже своего рода тоже какая-то есть. Поэтому он говорит, не ходите, но идите наипаче к погибающим овцам дома Израиля. То есть только евреи. Да, к погибшим. 6 стих. Идите наибольше погибшим овцам дома Израилева. Почему погибшим? Потому что в Писании нам говорит, что все согрешили и все лишены славы Божьей. Послание к римлянам во 2 главе апостол Павел, когда начинает объяснять вообще необходимость, важность и ценность Евангелия, он рассматривает все варианты. Все варианты. Он рассматривает язычников, которые живут без Бога и творят не весь что. Да? У которых давно снесло, что называется, крышу, потому они грешат. Так что, мама, не горюй. Да? Он говорит о благочестивых иудеях, которые знают Писание, но не исполняют его по причине своей греховности. А как вам кажется, если до сегодняшнего дня действует Ветхий Завет, да, до прихода Иисуса Христа действует Ветхий Завет. И вот посмотрите на их состояние, на состояние Израиля. Как вам кажется, под благословением это подходит или под проклятием? Посмотрите, на, под какими заповедями, то есть в смысле, под чем они живут? Под благословением или под проклятием? Под проклятием, явно под проклятием. То есть это свидетельство того, что на самом деле это их жизнь, она не соответствует Божьим заповедям и не соответствует Божьим уставам. Да? Поэтому вот то, что вот происходит на тот момент в Израиле, да, мы понимаем, что это жуть, это проклятие. И Христос, он говорит, идите к погибшим. На самом деле погибшие. Потому что фарисеи, они не были, хоть и очень старались, но они не могли исполнить закон. Да? Мытари, они откровенно его игнорировали и жили так, как считается весело и ладно. Да? Там была одна странная группа, называлась Есеи, то есть такой монастырь иудейский. Да? Там собрались только мужики, ушли в пустыню, жили как аскеты, очень сурово, основное время посвятили молитвам, постам и изучению Писания, но Христос к ним даже не заглянул. То самое потрясающее. Вот. Так что погибшие, и сейчас погибшие. Послушайте, на сегодняшний день официально Израиль объявлен светским государством. То есть, нерелигиозным. На сегодняшний день абсолютное большинство евреев, живущих на территории Израиля, я поговорю только про Израиль, не раскиданных по миру, про них вообще речь не идет никакой, да? На территории Израиля абсолютное большинство евреев считают себя атеистами. То есть, людьми, не верящими в существование Бога. Большая часть людей на сегодняшний день, живущих на территории Израиля, считают себя атеистами. Божий народ, да. Есть вот эти вот религиозные, они очень выделяются, но это самое, ортодоксы их называют, да, вот с этими шляпами, спейсами и все остальное, они там заметны, их там немало, но они не составляют большинство. Цель поставлена, да, он говорит, идите к наипаче, к 6 стих, идите к наипаче к погибшим овцам дома Израилева. И 7 стих, что говорить? Хотя же проповедуйте, что приблизилось Царство Небесное. Что это значит? Для любого еврея Царство Небесное это что? Царство Небес. То есть скоро Господь, то есть Господь говорит, что скоро, ну, приблизилось, стало ближе, вот уже рядом Царство Небес. Да? Они знают, что такое Царство Небес, хотя бы у них были какие-то представления и какие-то прецеденты, что называется, да? Когда Господь, когда Израиль каялся, было что-то похоже на то, что Царство Небес приблизилось, да? Потому что там начал храм работать, начало какие-то Бог действовать, начал народ каяться, начали все жизнь в порядок приводить и так далее, да? То есть вот было несколько моментов такого пробуждения духовного Израиля, которое вот было совсем недавно по поводу Иоанна Крестителя, да? А тут еще ученики дальше идут и дожимают, говорят, прокайтесь, приблизилось Царство Небес. Вот это самое. И плюс еще их проповедь сопровождают чудеса и знамения. Чтобы точно все были уверены, что это не просто какое-то, ну, очередное шоу. Больных исцеляйте, прокаженных очищайте, мертвых воскрешайте, бесов изгоняйте, даром получили, даром давайте. То есть это тоже одна из таких вот моментов. И дальше 9 стих. Не берите с собой ни золота, ни серебра, ни меди в поясы свои, ни суммы на дорогу, ни двух одежд, ни обуви, ни посоха, ибо трудящийся достоин пропитания. И Христос, он переводит вот это вот, ну как бы сказать, вот эти вот отношения, да, и это служение, он переводит из вот таких каких-то вот земных коммерческих моментов в какую-то такую, ну, высшую, что ли, ступень, высший уровень, да. Именно с этим связано такое вот, ну, как бы сказать, полная такая, декоммерцизация вот этого проекта, да? Можно так мудрёно сказать. То есть он говорит, даром, он подчеркивает, когда вы исцеляете, не берите денег, даром получили, даром отдавайте, но и сами, когда вы идете, вы, ну, пользуетесь тем, что вам предлагают, да? Не покупайте. Понимаете? Не покупайте. То есть он переводит их, ну, как, если Царство Небес, то есть это, ну, как сказать, это нацелено на уровень взаимоотношений людей выше, чем вот это вот Царство Земное. Потому что Царство Земное, оно имеет свои порядки, да? Ты мне, тебе, все имеет цену, за все надо платить, там, да, купи-продай, и все остальное. То есть вот это вот Царство Земное, да? То есть оно на нем вот так, как-то так вот все, да? А Царство Небес, оно как-то выше всего этого. Ни двух одежд, ни каких-то запасов не делайте, ничего. И вы тоже служите бесплатно, и вам пусть тоже служат люди бесплатно. Да? То есть, почему? Потому что на этих основах, ну, на, потому что заповеди Божьи и отношения Божьи, они основаны не на коммерции, не на выгоде. Потому что уровень мира – это выгода, это коммерция. Ты мне, я тебе. Да? Пусть даже равнозначно. Ну, пускай. Но лучше с прибылью. Но лучше с прибылью. А уровень отношений в Царстве Божьем – это что? Любовь. Не уравниловка, любовь. Любовь. Поэтому, если наши отношения на любви, то тогда там нет выгоды. Там есть забота, там есть жертвенность, да? Там есть совсем другие отношения, совсем другой уровень. Эта вот дикая жадность евреев к деньгам, она пошла из Вавилона. Да, когда там они превратились из... А до этого евреи были нацией, ну, как сказать, нацией полноценной. Это были нация животноводов, нация строителей, нация воинов, да, как и все нации абсолютно, да. А после Вавилона они превратились в нацию торгашей. Да, потому что там их всего этого лишили, что они были до этого, да, и они на самом деле стали нацией торгашей. И вот это вот, ну, как вот этот дух вавилонский, он как раз и присутствовал, да, и во времена Иисуса Христа то же самое. До сегодняшнего дня он существует. Вот. Поэтому, когда Христос таким вот образом посылает своих учеников на проповедь, он на самом деле, ну, как бы сказать, он не просто словами, но и делами своими, и позицией своей, эти ученики на самом деле показывают очень наглядно одну истину, которую они проповедуют. Приблизилось Царство Небес. Приблизилось Царство Небес. И оно приблизилось не только потому, что они проповедуют, и красиво, и не потому, что бесы там и больные исцеляются, а потому, что они живут так, как живут в Царстве Небес. По законам Царства Небес эти люди живут. Вот почему такая вот интересная, как бы сказать, интересное такое посланничество, да? 11 стих. Посмотрите, как это в подробностях действует, да? «И в какой бы город или селение не вошли бы, спрашивайте, наведывайте, это спрашивайте, кто в нем достоин, и потом туда идите, к этому человеку. И там оставайтесь, пока не выйдете». То есть находите лучших людей среди израильтян. Да?
То есть вот, кто примет?
Нет. Они не стучали в каждую дверь, от двери к двери не шли, кто примет. Так. Они говорят, когда войдете в город, поговорите в этом городе, узнайте, кто в нем самый достойный человек.
И к нему остаться
надо? Да, и к нему надо было идти. Кто в нем самый достойный человек? И вот, и как бы сказать, когда вот они не знают, что приходили на город, начинали там от двери к двери, кто примет там. Там, мир дому вашему, иди отсюда, а? Мир дому вашему, ну, с миром заходите, ну, здравствуйте, мы пришли к вам. Нет, они приходили в город, и они на самом деле находили там самого достойного человека. И, ну, не просто, именно достойного по плане, по каким критериям, кстати, да? Я думаю, что по критериям благочестивости. Верно? Да. Почему, для чего это делается? Для того, чтобы потом, когда они уйдут, этот человек мог служить другим. Понимаете? А апостол Павел учит Тимофея. Пресвитер должен быть. Каким? И вот эти категории, которые тоже, наверное, достойности какой-то, да? Одной жены муж, семья в порядке, не пьяница, не драчун, не вор, не лихоимец, и так далее, да? То есть, доброе свидетельство от внешних, понимаете? То же самое все. То же самое. И когда они приходили, они искали такого человека в городе, да, в первую очередь. Для чего? Для того, чтобы на самом деле, если этот человек уверует, он мог служить дальше. Это, ну, церковь начиналась, по сути, по большому счету. Верно? Конечно же. Вот, поэтому он говорит, пока, узнавайте, кто достойный, там оставайтесь, пока не видите. Входя в дом этого человека, приветствуйте его, говоря, мир дому этому, всему. 13 стих. Если дом, если на самом деле человек истинно благочестивый, не прикидывается, да, то тогда что? Если дом будет достоин, то мир ваш придет на него, и вас примут, скажут, заходите, дорогие, да. У евреев же, кстати, тоже хорошая проверка. В законе Моисея была заповедь о чем? О странноприимстве. да, что если пришел твой соплеменник и попросил у тебя ночлег, и так далее, то что? Прими, накорми, и так далее, все нормально. Вот. Если же не будет достоин, то бишь, то что? Мир ваш к вам возвратится. А если так случится, 14 стих, если кто не примет вас и не послушает слов ваших, то выходя из дома или из города того, отрисите прах от ваших ног. Тоже, что это такое? Я долго думал, что это такое. Вообще, у меня была версия, что это, как бы сказать, ну, свидетельство о том, что даже пыли вашей нам не надо. Да? Потом еще нашел один вариант исторического толкования, что евреи, возвращаясь, благочестивые евреи, возвращаясь из путешествия от язычников, вытрясали одежду в знак того, что они очищаются от, ну, как бы, от скверной, от пыли, от скверной пыли этой языческой и так далее. То есть, таким образом, это было свидетельствовать, ну, в любом случае, отрисание пыли было свидетельство нехорошее. Либо еврей говорил, что вы мне как язычники, либо он говорил, что даже пыли вашей мне не надо. Да? Заберите ваше себе. Бактерии. Даже все микробы ваши с вами остаются. Ничего мне не надо. И 15 стих. Истинно говорю вам, отраднее будет, или ну как, более утешительно будет земле Содомской и Гоморской в день суда, нежели городу тому. Почему? Почему Гоморской и Содомской земле будет немножко легче в день суда, чем этим людям и этому городу, который не принял их? Погибнут и те, и другие. Я сразу предупреждаю, чтобы вы не думали. Погибнут и те, и другие. Представьте себе, что однажды вам приходят и предлагают какую-то вещь. А вы так посмотрели на нее и говорите, да, ну и отойдите отсюда, вот мне и даром не надо, что вы принесли. А потом выясняется, что вам приносили вещь дорогущую, которая стоит-то страшные деньги. Да? И что ваша реакция?
Сосед купил, да?
Да, а сосед взял, не купил, а взял, просто взял. Они предлагали бесплатно. Предлагали. Вот вы, ну как, вот уезжаю, некуда деть. Вот возьми, пожалуйста, да?
Лотерейный билет.
Возьми, пожалуйста, лотерейный билет, да. Или вот эту самую там, или вот машинку Зингер старую, да, это самое там. Или еще что-нибудь такое, такие какие-то вещи. То есть, да, ты говоришь, да, ну вот это у меня лотерейный билет, так полный дом валяется. А Зингеров у меня вообще отродясь не было. Потом говорят, у меня тут эта самая чайка стоит и детсюда. Вот. А потом оказывается, что вот эта штука, которую вам предлагали совершенно бесплатно, стоит дикие деньги. Да? Вот представляете себе досаду человека, досаду человека, которому предлагали бесплатно очень дорогую вещь, а он по глупости своей, или не знаю почему, по незнанию там, или еще чему-то такому, просто все это пренебрег, да? И нет, и больше не предлагают. Он же готов, давай, несите еще раз, я другой раз возьму. Да, а здесь, вот смотрите, то есть какая, то есть я знаю, что чувство очень большое, ну как сказать, очень большой досады у людей, там это самое, там, ну они там постоянно там, ай, дурак, зачем, ну надо было взять, это же прямо это самое. У меня в жизни был случай, я тоже очень часто рассказывал, когда вот про моего однокашника, который вот со мной в комнате жил, который выиграл самый большой приз досад, Волгу, причем в перестройку это все выиграл. А там история такая была, что комендант общежития уже, ну, иногда на выходе ловила нас, уже когда мы уезжали домой в пятницу, и, ну, как бы сказать, кого поймает, тому и продаст эти билеты. А нам это очень было, ну, напряг, потому что мы знали, что ничего не выиграешь с этим билетом, денег и так мало, а тут еще на эту бумагу тратить и так далее, да, и там вот прогнется слух, что она тут ловит. И самые хитрые через черное крыльцо выскочили и удрали. А один... Он такой простой парень был совсем. Он не услышал этого. Да, он замешкался и идет через главный вход, его тут ловят, втюхивают ему все билеты, которые остались. Он бедный вообще расстроенный, потому что это самое там, ну, ему, потому что продали и ему, и за того парня продали ему тоже. И он бедный такой вот этот самый, весь. Тоске, и потом он приезжает на следующий опять понедельник приезжаем вот опять в общежитие, он говорит, ай, говорит, вот поймали, говорит, вот это самое там на 5 рублей билетов вытрясли, а при стипендии 40. Это ну, самое. Да. Вот, говорит, а те довольны, мы знали, мы убежали, это самое, а ты вот дурак попался, вот так тебе надо, так тебе надо, да, а потом он такой довольный, выходит, говорит, ну, между прочим. Я Волгу выиграл. И я помню реакцию тех хитрых людей, как они там, ай, зачем, ай. была возможность, если бы не, ну, если бы не, тогда мы не удрали, это ж нам бы досталось и так далее, и так далее. Так вот, зачем эта веселая история? Затем, чтобы немножко, она чуть-чуть, очень поверхностно, но она иллюстрирует то, почему отраднее будет этим Содому и Гоморре в день суда, чем этому городу.
Ну, да.
Потому что не просто Волга и не просто какая-то там дорогущая вещь, да, а твое вечное спасение стояло у тебя на пороге, да, и ты его выгнал.
Да.
Представляете? Это на плач и на скрежет зубов на всю вечность хватит. Такого ужаса. Вот, поэтому...
Те, кто не предупреждали...
Да, те, кто не предупреждали, они жили и жили в свое удовольствие, да, шли в погибели, шли. Да, и потом только бах, и все закончилось.
Да.
Когда дождь пролился огненные серны, да, это самое. Они хоть, что называется, при жизни повеселились, да. А эти, вроде бы, да, вроде как будто и благочестивые люди, вроде как будто к ним и постучало спасение, да, и они его все равно отвергли. И вот это на самом деле жуть. И вот реально он говорит, что на самом деле реально отраднее, то есть более легче будет погибель свою приносить Содому с Гоморрой, чем таким вот людям. И вот это вот, ну, и вот это была стратегия, та, которую вот мы с вами читаем, да, стратегия та, которую Христос предложил своим ученикам, как действовать. То есть это была стратегия Божья, которую ученики должны были воплотить. Во-первых, они пошли по двое, то есть получилось сколько пар?
Шесть.
Несложно посчитать, да? 12 на 2. 6. Пошли они в разные города, тех, в которых Христос должен был появиться. Он еще не был во всех городах, но они пошли в разные города. Да? И потом, когда они проповедовали, что приблизилось Царство Небесное, они говорили, что они ученики Иисуса Христа, и что придет потом наш Учитель еще, вы его послушаете, то уже, когда Христос приходил, там был дом уже человека, который покаялся, да, и уверовал. Уже было, ну, как бы, зачатки такого, ну, такой церкви, что называется, да?
Уже было где остановиться.
Уже было где остановиться Христу, уже было основание какое-то для собрания и так далее, да? То есть уже было место, где Христу можно было собраться, и туда собрались бы люди, да. И уже слышавшие о Христе, то есть не надо было, а кто такой Христос, а откуда он, а что он делает, а что он не делает, а кто такой, и все такое, да? То есть вот эти вопросы уже не было. То есть уже Христос приходил на что-то готовое, и продолжалась работа Божья в отношении Израиля. То есть по охвату, по просвещению, что называется Израиля, в отношении того, кто он такой. Она была очень такая неоднозначная, да, эта работа. В отношении того, что некоторые принимали, если, говорит, мир этот был для них интересен, некоторые не принимали, потому что мир им этот был неинтересен. Им нужны были деньги. Они этим жили. И еще пару ртов, которых нужно кормить.
Ну да.
Им совсем не надо было. Да? Поэтому, то есть, очень важно было. То есть, что для тебя важнее? Царство небес или царство земное? Ценности царства небес или ценности материальные? Понимаете? А если ценности материальные, то, как мы говорили, даже микробов твоих тебе оставляю. На твоем хозяйстве. Да? Ничего от тебя не надо. Или ты вообще для меня, и ты вообще для меня как язычник. Потому что заповеди Божьи для тебя тьфу. Потому что они учат о гостеприимстве. Все, кстати, это, ну, как сказать, ну, возможно, вот, Карен что-то понимает в отношении гостеприимства. У нас вообще в отношении гостеприимства все развалено, что только можно. Потому что, ну, как сказать, тут давно такого нету, да? Но вообще... Да, потому что на Кавказе кто-то еще вырос, да? Но вообще, ну, как, все евреи называли друг друга брат. Все за норму. Считали, если брат твой к тебе приезжает, даже незнакомый брат, да, то ты должен был его принять. Но на самом деле, ну кому-то было дороже сберечь копеечку. А вдруг они сидят много, а вдруг надолго останутся, а вдруг еще что-то, какие-то вещи, да? Поэтому.
Вообще хлопотно принимать.
Потому с разными вещами. Кто-то просто говорит, ну, знаешь, извините, кто-то вежливо, наверное, отказывал.
Телевизор.
Да? Да. Не до вас. Тут, понимаете, у нас тут это самое там коза катилась, там все такое. А кто-то на самом деле, да, потому что гости всегда хлопотны, они всегда не вовремя, от них всегда расходы. А кто-то на самом деле принимал это и говорил, заходите, будьте как дома. Да. Это самое. Поэтому вот такая вот у них было интересное, такое было интересное служение. По городам вот этим, вот это самое, шесть разных городов одновременно, потом еще каких-то, может быть, шесть, там еще То есть вот таких вот вещей. И потом уже где-то во всех местах, где они побывали, потом рано или поздно приходил Иисус Христос. И уже люди знали, кто Он. Люди могли о Нем сами составить какое-то свое суждение и сами делать какие-то выводы, чтобы уверовать в Него и спастись, или не уверовать в Него и потом вместе с Содомом и Гоморрой расстраиваться. Хорошо, на этом мы с вами остановимся.